В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 августа, вторник. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. ПАСЭ критикуют Грузию, а НПО сообщает о нарушениях.
Мы обнаружили два случая увольнения работников, предположительно по признаку политических симпатий. 8 случаев оказания давления или угроз активистам политических партий.
Абхазию посетила делегация Венесуэлы.
Венесуэла хочет поддерживать отношения с каждой страной, которая борется за свою независимость, для того, чтобы уважали суверенитет и самоопределение каждого народа.
Пропавшие финансы на восстановление Южной Осетии.
Все жилье, которое строилось с лета прошлого года, это нецелевое использование средств, предназначенных уже для восстановления инфраструктурных объектов.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
Новостях. В Сирии правительственные войска штурмовали один из пригородов Дамаска. Власти Украины по требованию Европейского суда по правам человека приостановили процедуру экстрадиции Адама Асмаева. Конституционный суд Румынии признал недействительными результаты референдума по вопросу об отстранении от власти президента. В Сирии правительственные силы штурмовали один из пригородов Дамаска, Мудамиях, который находится под контролем оппозиции, погибли не менее 23 повстанцев. Об этом сообщили представители местных координационных комитетов. Оппозиционный Сирийский национальный совет СНС сегодня обвинил ливанские власти в неспособности предотвратить похищение и аресты сирийских граждан в Ливане. По данным СНС, за последние несколько дней в Ливане были похищены 35 сирийцев. Сирийские оппозиционеры обвиняют их в похищение, поддерживающей сирийский режим группировку «Хезболлах», которая опровергает свою причастность к этим преступлениям. Также сообщается, что вчера ливанские силы безопасности провели обыски в домах сирийских активистов и арестовали двоих из них. Министерство иностранных дел Японии сегодня подтвердило гибель в сирийском городе Алеппо японской журналистки Мики Ямамото. Сообщается, что вчера она попала под обстрел в районе Сулеймания, где несколько недель продолжаются бои между повстанцами и правительственными силами. Вице-премьер сирийского правительства Кадри Джамиль назвал заявление Запада о наличии в Сирии химического оружия поводом для вторжения в страну. Джамиль выступил на пресс-конференции в Москве после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров после встречи сирийской правительственной делегации заявил, что шансы на национальное примирение в Сирии есть, а внешние игроки, как он выразился, должны лишь создавать условия для начала диалога властей и оппозиции. Член делегации, министр по делам национального примирения Али Хайдар, заявил на пресс-конференции, что власти Сирии готовы предоставить гарантии безопасности сирийским оппозиционерам, находящимся за рубежом, если те приедут в Сирию, чтобы участвовать в национальном диалоге. Власти Украины по требованию Европейского суда по правам человека приостановили процедуру экстрадиции Адама Асмаева, подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Путина накануне минувших президентских выборов в России, передает Владимир Ивахненко.
14 августа апелляционный суд Одесской области, отклонив жалобу защиты Адама Асмаева, постановил выдать его России. Сразу после решения суда адвокаты Асмаева направили в Страсбург жалобу на действия украинских властей. В жалобе подчеркивалось, что его экстрадиция в Россию может привести к нарушению подписанной Украиной Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки и нечеловеческое отношение, которому может подвергнуться обвиняемый в России. Европейский суд по правам человека уже запросил у властей Украины документы по делу Асмаева и до их изучения рекомендовал приостановить процедуру экстрадиции. Как заявили в Генеральной прокуратуре, поскольку для Украины приоритетным и обязательным является международное законодательство, процедура экстрадиции была тут же приостановлена. Кроме Адама Асмаева, пока на Украине будет оставаться и другой обвиняемый в покушении на Владимира Путина – Илья Пянзин. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов раскритиковал приговор участницам группы «Пусси Райт», назвав его судебной ошибкой. Федотов выразил надежду, что эта ошибка будет исправлена вышестоящей судебной инстанцией Мосгорсудом, передает Любовь Чижова.
Совет по правам человека при президенте России готовит специальное заявление по приговору девушкам из группы Pussy Riot, получившим в минувшую пятницу по 2 года лишения свободы за скандальную акцию в храме Христа Спасителя под названием «Богородица Путина прогони». Глава Совета Михаил Федотов заявил Радио Свобода, что это решение хамонического суда будет иметь последствия как пример судебной ошибки, и выразил надежду, что эта ошибка будет исправлена вышестоящей инстанцией. Между тем, акции в поддержку осужденных девушек продолжаются. Накануне хакеры взломали сайт хамовнического суда. Хакеры разместили на главной странице сайта призыв «Свободу Pussy Riot» и сопроводили его клипом гомосексуального содержания «Мразиш» в переводе с болгарского «Ненавидишь» болгарского певца Азиса. Под роликом появились сведения о доходах сотрудников аппарата хамовнического суда за 2011 год. Позднее ответственность за хакерскую атаку на сайт взяла на себя международная хакерская группа «Анонимус». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Конституционный суд Румынии признал недействительными результаты референдума по вопросу об отстранении от власти президента страны Траяна Бесеску. За это решение проголосовали 6 судей против 3. Это означает, что глава государства, полномочия которого были приостановлены парламентом 6 июля, возвращается в президентский дворец и вновь приступает к выполнению своих обязанностей. Правящая в Румынии правительственная коалиция премьера Виктора Пунте вынесла импичмент президенту и организовала общенациональный референдум по вопросу об отстранении Бесеску от власти. В референдуме участвовало менее 50% граждан, что сделало референдум недействительным.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам Грузии подвергли жестокой критике действия Государственной службы аудита в прошлом контрольной палаты. Они выразили обеспокоенность в связи с арестом счетов политических партий, которые входят в состав коалиции «Грузинская мечта». Содокладчики введены в заблуждение. Таков ответ правящей партии на это заявление, рассказывает Нона Суварян.
В опубликованном 21 августа заявлении датский депутат Микаэль Йенсен и депутат из Латвии Борис Чилевич отметили, что непропорциональные штрафы, которым была подвергнута коалиция «Грузинская мечта», фактически подрывают основы для нормальной политической деятельности в предвыборный период. Как отмечаются докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам Грузии, на фоне неоднократных обвинений в предвзятости в адрес службы аудита со стороны НПО, это вызывает особенную обеспокоенность.
Будущие выборы и то, в какой атмосфере они будут проходить, имеют решающее значение для демократического развития Грузии. Поэтому мы призываем власти Грузии проявить максимальную сдержанность и обеспечить полноценное участие в избирательной кампании всех партий, в том числе и коалиции «Грузинская мечта».
Авторы заявления с председателя ПАСа введены в заблуждение. Об этом в интервью радио «Эхо Кавказа» заявил парламентский депутат от правящей партии и зампредседателя парламентского комитета по внешним связям Георгий Канделаки.
Все люди, которые имеют отношение к Грузии и выборам, в день несколько раз подвергаются бомбардировке огромным количеством информации со стороны лоббистов, которых нанял Иванишвили. Исходя из этого, тем институтам и людям, которые имеют связь с выборами в Грузии, мы пытаемся предоставить правдивую информацию.
Содокладчики ПАСа сделали свое заявление за 3 недели до своего визита в Грузию. Его полностью разделяет часть местных неправительственных организаций. Глава Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили уверена, что заявление Микаэля Йенсена и Бориса Чилевича повлияет на предвыборную ситуацию в стране.
Государственная служба аудита концентрирует внимание лишь на деятельности одного политического субъекта «Грузинской мечты». Ее она подвергает беспрецедентным штрафам и санкциям. Но когда речь идет о нарушениях со стороны правящей партии, расследование проходит не так эффективно.
Сегодня же грузинский офис Transparency International обратился к государству государственной службе аудита с требованием начать расследование по фактам, приведенным в журналистском расследовании BTV Studio. Фильм, показанный 9-м каналом 19 августа, сразу же вызвал огромный резонанс. В нем рассказывается о людях, которые внесли деньги на счет Единого национального движения с 1 января по 8 августа 2012 года. Внимание авторов фильма привлекли несколько десятков человек.
Журналистское расследование показало, что 27 человек, перечисливших пожертвования на счет правящей партии, зарегистрированы в базе социально незащищенных людей и просят у правительства помощи 30 лари. И эти люди перечислили на счет правящей партии 651 440 лари. Есть еще 25 человек, дома и другая собственность которых приобретены через ипотечный кредит. Но вместо того, чтобы покрыть долг, они подарили национальному движению 760 935 лари.
Авторы фильма повествуют и о существовании таких жертвователей, на собственность которых наложен арест. Тем не менее, они внесли на счет правящей партии до 284 тысяч лари. По словам главы грузинского офиса Transparency International Эки Гигаури, авторы фильма представили очевидные доказательства преступления, и все зависит от того, как быстро будет проведено расследование. Сегодня же служба финансового мониторинга опубликовала заявление о том, что расследует законность нескольких десятков случаев перечисления денег политическим партиям. Из 32 жертвователей 21 пополнил бюджет национального движения. Нона Суваряна, Хакавказа, Тбилиси.
Неправительственные организации продолжают наблюдать за предвыборной кампанией в Грузии. На этот раз НПО «За честные выборы» обратила внимание на использование административного ресурса. Незаконная агитация, срыв предвыборных мероприятий конкурентов – таковы претензии правозащитников к правящей партии. Подробности у Тэмура Кигурадзе.
Использование административного ресурса со стороны партии власти становится самым распространенным нарушением в ходе предвыборной кампании, утверждают представители грузинского НПО «За справедливые выборы». Глава организации Нина Ломджария в этот вторник представила уже четвертый доклад о предвыборной ситуации в стране. Ломджария отметила, что количество нарушений не уменьшается. Меняются лишь методы. За прошлый месяц стало меньше задержаний сторонников оппозиции, однако выросло число случаев использования властями административного ресурса. Но и это далеко не все.
Мы обнаружили два случая увольнения работников, предположительно по признаку политических симпатий. 8 случаев оказания давления или угроз активистам политических партий. 2 случая физической расправы. При этом мы узнали о 18 случаях использования административного ресурса.
Нина Ломджария считает, что в ряде случаев, о которых говорится в докладе ее организации, речь идет и о нарушениях Уголовного кодекса. Имеется в виду дела, когда по отношению к противникам власти применялась физическая сила, угрозы и шантаж. Мониторинг проводился на всей территории Грузии. По данным МПО, в некоторых случаях давление на сторонников оппозиции оказывают не только местные или центральные власти, но и представители правоохранительных органов. Так было в кахетинском городе Телави, говорит Нино Ломджари.
Сотрудник районного отделения полиции Бадуре Вазишвили потребовал от активиста партии «За свободную Грузию» Мелания Бериашвили прекратить заниматься политической деятельностью. С его стороны прозвучали угрозы. Это пример использования административного ресурса.
Между тем, Нино Ломджари отметила и то, что власти все же принимают определенные меры, ознакомившись с собранной правозащитниками информацией. Специальная межведомственная комиссия приняла к сведению прошлый доклад и заставила вернуть на работу некоторых из уволенных по политическим мотивам людей. Как пример, дело главы штаба оппозиционной республиканской партии в городе Сигнах и Бессариона Хатиашвили, который также работал тренером в спортивной школе при местном муниципалитете. После шума, который подняла НПО «За честные выборы», Хатиашвили получил извещение, что решение об увольнении отменено. С нового учебного года он сможет вернуться на свое место в спортивной школе. Однако далеко не все неправительственные организации довольны работой специальной межведомственной комиссии. Глава информационного центра Кахети Мцхетам Тианети Гейлам Тиулишвили ведет свой еженедельный мониторинг предвыборной ситуации. Тиулишвили утверждает, на его заявление ни ЦИК, ни комиссия реагировать не торопится.
В муниципалитетах и органах местного самоуправления расклеены предвыборные плакаты и другие агитационные материалы. Это запрещено существующим избирательным законодательством. Несмотря на это, что и ЦИК, и комиссия в курсе этого, ситуация ситуация не меняется.
Сама межведомственная комиссия считает такие обвинения голословными. Все факты, о которых сообщает НПО, проверяются, говорит член комиссии Тамаркин Цурашвили. Она же заверила меня, что и новый доклад, подготовленный организацией «За справедливые выборы», будет внимательно изучен. Тщательно исследовать информацию правозащитников планирует также и ЦИК. Будут ли в результате наказаны виновные и установлена справедливость, об этом наблюдатели известят общественность в следующих своих докладах. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша. И мы сейчас связаны по линии прямого эфира с политологом Кахой Гагалашвили. Каха, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы прослушали материалы. Каха, скажите, вы согласны с содокладчиками ПАСЕ о том, что штрафы, наложенные на грузинскую мечту, непропорциональны, если не сказать больше? И вообще вот эта критика властей за использование таких вот методов административного давления, насколько она, на ваш взгляд, справедлива?
Ну да, я согласен с тем, что штрафы такого размера накладывать на политических соперников, я думаю, что это не совсем корректно и некорректно вообще. Мне трудно судить о том, насколько справедливо были наложены штрафы вообще. Это, ну, с юридической точки зрения, наверное, все-таки это было сделано правильно, но размер штрафов, конечно, просто невообразимо большой, и думаю, что такой подход только вредит предвыборной кампании, если не говорить уже о другом, просто о вопросах справедливости и тому подобное.
Вы знаете, Каха, ну да. Вот, кстати говоря, последние штрафы, наложенные на Иванишвили, кажутся, ну, абсолютно несообразными с точки зрения именно закона, потому что он снял деньги со своего счета и не оповестил власти о том, как он собирается их потратить. Да, но как бы у властей не было информации о том, что эти деньги потрачены на избирательную кампанию. Закон не требует ставить в известность кого бы то ни было о том, как ты обращаешься со своей собственностью, в том числе и с денежными средствами.
Ну да, опять-таки, мне трудно, я не юрист, и мне трудно очень с точки зрения юридического судиться об этом, но у меня такое чувство, что во всем этом как будто бы существует такая конспиративная связка вроде бы. Я думаю, что кампания избирательная и вообще выборы, они, конечно, имеют какой-то... Это этап, конечно, в развитии страны, это этап вообще в жизни людей, и это что-то особое, но оно не должно так сильно отличаться от просто обычной жизни, потому что и обычного течения процесса жизни. Я думаю, что такие нападки, такая слежка, такое мгновенное реагирование на все и поиск везде нарушения, и вот эти подозрения, которые они слишком гиперболизированно как-то подходят ко всему этому власти, думаю, что здесь имеет место какое-то паническое отношение, что не совсем верно, неправильно. И вот эта паника не сеется среди населения. То есть там, где, возможно, не надо вызывать ветер, вызывается буря. И думаю, что это все вредит политическому процессу, вредит вообще стране. И еще более, я скажу, что практически национальное движение, оно действует себе во вред таким образом. Думаю, что власть действует на самом деле себе во вред, потому что все-таки рейтинг ведущей партии власти в Грузии, он выше, несмотря на эту критику, и несмотря на
все. Каха, у меня меня к вам,
вещи,
да.
Как... Он выше, я могу сказать. И вот этот рейтинг, он может опускаться в результате вот таких действий, которые она осуществляет вот в отношении своих политических противников.
Да, у меня последний вопрос. У нас остается мало времени, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы считаете, ну вот критика от судокладчиков в ПАСЕ уже прозвучала, наверняка будут... и другие критические замечания в адрес грузинских властей. Вы считаете, это как-то повлияет на атмосферу? Потому что, ну вот мы смотрим, что сегодня там, значит, депутат парламента отверг сходу все обвинения, правда, значит, не объяснив, никак не мотивировав свое нежелание с ними считаться. Вы полагаете, что власти найдут в себе силы, ну, как-то согласиться с оправданной критикой?
Трудно сказать. Я думаю, что в принципе какой-то стиль отношения власти к, я бы сказал, к общественности на сегодняшний день сложился такой, что критика не принимается. То есть критика не принимается.
Но это же критика, это же критика прозвучит из Европы.
То есть извиняюсь?
Извне, да.
Да-да, я не сюда слышал, простите.
Я говорю, эта же критика прозвучит извне, она прозвучит из уст западных партнеров.
Да-да-да, я понимаю, если даже критика есть извне, то есть настолько близко уже выборы, то критика прозвучала и ранее, и в принципе власть приняла во внимание очень многие замечания, которые шли из комиссии, из Венецианской комиссии и другие органы международные, которые занимались мониторингом в Грузии вот этого всего процесса предвыборного. И многие предложения, которые с извне приходили в Грузию, они были приняты и проведены, в принципе, изменения, отразились в законах и в действиях правительства и так далее. Многие вещи. Но сейчас я думаю, что выборы настолько близко, что власть будет уже стараться отбрасывать, как бы, вот отрикошетировать любое направление, может быть, даже критика своих ближайших партнеров из-за рубежа будет просто-напросто чисто так вот отвергаться. Думаю, что не остается время для того, чтобы вот обещать там исправить что-то или изменить стиль, и все. Стиль уже установлен, и теперь надо, значит, отвергать любую критику.
Все, Каха, спасибо большое. Да, Каха, все, да, огромное спасибо. У нас, к сожалению, истекло время, и напомню, у нас на линии прямого эфира был политолог Каха Гагалашвили.
С ним беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Абхазию посетила официальная делегация Боливарианской республики Венесуэла во главе с чрезвычайным уполномоченным послом этой страны в Российской Федерации и самопровозглашенной республике Абхазия Уго Хосе Гарсия Эрнандесом. О ходе визита рассказывает Белла Кварчиа.
Традиционный обмен рукопожатиями, слова приветствия, дружеские улыбки. Именно на таком фоне проходила встреча посла Венесуэлы Уго Эрнандеса и министра иностранных дел Абхазии Вячеслава Чирикба. Министр поприветствовал гостей и выразил благодарность послу за сердечный прием абхазской делегации в Венесуэле, оказанный в мае этого года. Вячеслав Чирикба подчеркнул, что в Абхазии очень ценят поддержку этой латиноамериканской страны на различных международных форумах, в частности на Генеральной Ассамблее ООН.
Мы убеждены в том, что с поддержкой наших друзей, поддержкой Венесуэлы, поддержкой нашего общего друга Российской Федерации, Абхазии удастся достичь больших успехов на международной арене.
Уго Эрнандес, посол Венесуэлы в России и Абхазии, отметил, что Абхазия и Венесуэла являются дружественными государствами, так как их объединяет одинаковое стремление к свободе и независимости. Он подчеркнул, что в последнее время отношения между двумя странами развивались не столь динамично из-за болезни президента Уго Чавеса. Но с этого времени они получат новый толчок в развитии. Особенно, подчеркнул он, после президентских выборов в Венесуэле, на которых у нынешнего президента Уго Чавеса есть хорошие шансы на победу.
Венесуэла хочет поддерживать отношения с каждой страной, которая борется за свою независимость, для того, чтобы уважали суверенитет и самоопределение каждого народа. Самое важное в этом визите – подчеркнутое намерение Венесуэлы продвинуть Республику Абхазия как суверенное государство на международной арене.
После взаимного обмена подарками на память о визите в Абхазию состоялся небольшой брифинг, где глава МИДа Абхазии и посол Венесуэлы рассказали о дальнейших планах касательно развития отношений между двумя странами. Вячеслав Черегба, министр иностранных дел Абхазии, говорит.
Обсудили большой круг проблем и вопросов, которые между нашими странами существуют. Это и наши политические отношения, возможность развивать культурный обмен между в области образования тоже интересные проекты существуют. И в политической сфере также, естественно. У нас есть намерение также развивать отношения с объединением «Альба», который объединяет ряд государств Латинской Америки. Одним лидером является, конечно, и Венесуэла этого объединения. Также там тоже интересные контакты.
Очень был продуктивным этот визит. Также наш визит сюда. Налаживаются отношения, и также мы приехали по поводу просьбы в сфере образования, и я вижу, что есть другие сферы, в которых мы можем взаимодействовать.
Заявил Уго Хосе Гарсия Фернандес, чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в России и Абхазии. В программу визита делегации Республики Венесуэла в Абхазию вошла презентация фильма об этой стране. Сегодня его посмотрели представители общественности, члены парламента Абхазии и студенты. Бэла Кварчия, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
По четвергам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Сухуми. Каждую среду – обзор грузинских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Агунда Битарова рассказывает о главных темах осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Спасибо, Россия, это звучит искренне, но не надо злоупотреблять добрым отношением. Под таким заголовком в газете «Республика» вышла статья анонимного автора. По его мнению, между военнослужащими российских военных баз и местным населением возникает некоторое недопонимание. К числу проблем автор относит конфликты на бытовой почве. Автор призывает российских военнослужащих соблюдать общепринятые правила поведения. «Спасибо» не означает вседозволенность, напоминает тон. Высокомерное отношение некоторых военнослужащих к местному населению порождает напряженность. Порой военнослужащие не слишком корректно отвечают на справедливые замечания со стороны местных. Например, так: «Мы за вас воевали, кровь проливали». Автор отмечает, что в таком случае осетины, чьи отцы и деды воевали за освобождение Москвы и других городов России во время Великой Отечественной войны, также могут требовать себе дополнительных преференций на российской территории. Автор обозначил и другие проблемы, связанные с присутствием российских военных. К примеру, экологическая угроза, нависшая над рекой Ляхва. В результате небрежности при строительстве очистных сооружений для российских военных баз в реку стекают нечистоты. Планируемое строительство полигона в поселке Цзау может, по словам автора, привести к разрушению уникального исторического комплекса Тирского монастыря. Журналист просит не рассматривать его статью как выражение антироссийских настроений. Он просто хотел бы привлечь внимание к поставленным проблемам и способствовать улучшению взаимоотношений между местным населением и российскими военнослужащими, обеспечивающими безопасность этого населения. «Мы не против России», подчеркивает анонимный автор, «но мы за Южную Осетию». Может ли Южная Осетия обеспечить себя сама и не ждать помощи извне? Такой блиц-опрос провело информагентство РЕС. Все респонденты сошлись во мнении, что экономическое развитие страны невозможно без поддержки со стороны Российской Федерации. Эксперт Юрий Вазагов рассчитывает, что Россия поможет Южной Осетии возродить наиболее перспективные отрасли экономики, а это, в свою очередь, поможет стране перестать быть иждивенцем. Госсоветник президента Сергей Засеев считает, что Южная Осетия нуждается в поддержании безопасности продовольственной сферы. По его словам, разумные программы соцэкономразвития в состоянии полностью обеспечить страну продуктами питания. Со своей стороны, эксперт Гугули Валиев обращает внимание на то, что никакие программы соцэкономразвития не дадут результата, если не пресекать нецелевое использование средств, поступающих в Южную Осетию из Российской Федерации. Биометрические паспорта теперь можно получить в посольстве Российской Федерации. Об этом сообщает газета «Южная Осетия». Как известно, жители Южной Осетии имеют двойное гражданство – российское и югоостинское. С августа 2012 года расширился спектр консульских услуг, предоставляемых посольством. Напомним, что ранее жители Южной Осетии вынуждены были оформлять загранпаспорта в Северной Осетии. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Напомню, что сегодня с вами Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии, Любовь Баматова.
Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ по вопросам Грузии выразили обеспокоенность в связи с арестом банковских счетов политических партий, входящих в оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», и заявили, что выписанные службой госаудита непропорциональные штрафы фактически подрывают почву нормальной политической деятельности оппозиционной партии, сообщает портал Ассоциации ООН в Грузии. Два содокладчика Майкл Йенсен из Дании и Борис Челевич из Латвии отметили в опубликованном 21 августа заявлении, что арест банковских счетов «Грузинской мечты» затрудняет участие оппозиционной коалиции в предвыборной кампании. Это вызывает обеспокоенность, особенно на том фоне, когда существуют неоднократные обвинения от предвзятости службы госаудита, что ставит под вопрос справедливость принятых по данным вопросам судебных решений, говорится в заявлении. Представители ПАСЕ подчеркивают, что будущие выборы и их демократическое проведение являются решающим для демократического развития Грузии и призывает власти полноценное участие всех политических субъектов в избирательной кампании. Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала 2 избирательных блока и 21 партию, которые примут участие в парламентских выборах 1 октября. 8 партиям в регистрации отказано, передает «Грузия онлайн». В блок Георгия Таргамадзе «Христианско-демократическое объединение» входит составляющая на данный момент в парламентском меньшинстве партии «Христианско-демократическое движение» и «Европейские демократы» Паата Давитая. Эти партии были избирательными партнерами и в ходе местных выборов в 2010 году. В избирательном блоке Бедзина и Иванишвили «Грузинская мечта» объединены 6 партий. «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия», «Консервативная партия», «Промышленники», «Республиканская партия», «Наша Грузия», «Свободные демократы» и «Национальный форум». Зарегистрированные партии должны представить в Центр избирком партийные списки и кандидатов в мажоритарные депутаты до 1 сентября. В Грузии в результате сильного дождя и града в понедельник вечером 20 августа затоплено Рустави. Как сообщают местные власти, ливень и град сопровождался ураганным ветром. Стихия бушевала в течение получаса. Жертв среди населения нет. По информации Грузия онлайн, центральные улицы и площади оказались под водой. Вода достигала высоты 1 метр, передвижение автомашин было парализовано. Затоплено первые этажи домов и подвалов.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Восточной Грузии в регионе Кахетис в результате вчерашнего ливня с градом пострадали жители сел нескольких районов. Это второй сильный натиск стихии в этом регионе за последние полтора месяца. Материал корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Георгия Ладашвили озвучила Кети Бочаришвили.
Кахети вновь стал зоной стихийного бедствия. Дождь, ветер и град во второй раз за последние полтора месяца нанесли значительный ущерб этому региону. В Лагудехе, Гурджиане, Телави и Сагариджо около 900 зданий, в том числе жилых домов и госучреждений, остались без крыш. Больше остальных пострадали дома в селе Лильяни Лагудехского района. Крышу дома, в котором живет Нона Матьяшвили, тоже снесло ветром. Она говорит, что такой стихии, которая разгулялась 20 августа, не помнят даже старожилы этой деревни. Семья Матьяшвили, так же, как и многие другие семьи, потеряла надежду собрать урожай с тех угодий, которые уцелели во время таких же бедствий 19 июля.
Вчерашние события просто повергли нас в шок. Они были настолько страшными, что мы только просили Господа защитить нас от такой беды. Мы не могли даже укрыться в доме. А все хозяйство, скотина, угодья, все было в воде и представляло собой жуткое зрелище. Будем ночевать в доме, конечно, если не пойдет снова дождь. А куда же деться? Будем приспосабливаться к жизни в таких условиях.
В регионе пострадали не только жилые дома, но и госучреждения. В селе Чумлаки создание средней школы снесло крышу. Град побил стекла, а внутри классных комнат стоит вода. Учителя школы пока не в силах ответить на вопрос, начнется ли учебный год вовремя.
Эту школу вообще никогда не ремонтировали. Мы своими силами иногда что-то там делали. Те стропила, на которых держалась крыша, давно уже прогнили. И вот теперь больше половины этой крыши унес ветер.
В том же селе вчерашняя стихия уничтожила половину урожая, к сбору которого сельчане уже приготовились.
Вот, смотрите, что сделал град. Потрескался весь виноград. Теперь, как только солнце выглянет, все это начнет гнить. Так вот и потеряли мы весь урожай, весь виноград испорчен.
Глава Гурджианского муниципалитета Давид Месхишвили утверждает, что в городе уже начали восстанавливать поврежденные крыши домов. Параллельно идет учет пострадавших семей.
Учет пострадавшего населения идет интенсивными темпами. Вместе с тем уже ведется работа по восстановлению уничтоженных стихией объектов.
Дороги в пострадавшем регионе уже расчищены от всего, что нанесла вода. В то же время проблемы, связанные с подачей электроэнергии, все еще не решены. В Гурджиане и Лагодехе природный газ тоже подается с перебоями. В акционерном обществе «Энергодистрибуция» сообщили, что работают в чрезвычайном режиме, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в пострадавшие регионы.
Поэтапно, в зависимости от характера повреждений, будут восстанавливаться все пострадавшие объекты. Мы постараемся отремонтировать их в максимально кратчайшие сроки.
В работы по ликвидации последствий стихии включилось и Министерство обороны. Инженерный батальон Вооруженных сил Грузии, мобилизовав технику, проводит очистительные работы. В какой форме будет оказана помощь пострадавшим, власти пока не говорят. По всей вероятности, это станет ясно, когда завершится первый этап работ – восстановление поврежденных крыш в жилых домах и госучреждениях.
Кетти Бучаришвили озвучила материал корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Георгия Аладашвили.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия процесс завершения строительства разрушенного в ходе августовской войны жилья еще далек от завершения. Проблема усугубляется тем, что официально дома уже восстановлены, и предшественники нынешней власти не включили в бюджет на этот год новые расходы на восстановление. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Один из бывших югоостинских чиновников рассказал мне, что финансирование восстановления разрушенных домов в Южной Осетии закончилось еще в 2010 году. Остатки последних траншей на эти цели были освоены в начале 2011 года. Тогда премьер Вадим Бровцев без тени смущения отрапортовал о завершении процесса восстановления жилья. Все жилье, которое строилось с лета прошлого года, это нецелевое использование средств, предназначенных уже для восстановления инфраструктурных объектов. В течение прошлого года понемногу правительство подбрасывало деньги Комитету по восстановлению республики, видимо, осознавая неотвратимость обязательств по строительству домов. Последний транш в размере около 1,5 миллиарда рублей поступил правительству Бровцева в конце прошлого года. Эти деньги были освоены в экстренном порядке за февраль и март под шумок избирательной кампании. Как жадный квартиросъемщик выкручивает лампочки перед тем, как освободить жилье, к приходу Леонида Тибилова Бровцев не оставил в казне ничего. Более того, он не заложил ни копейки в бюджет на этот год ни на восстановление жилья, ни на газификацию республики, в которой так остро нуждается Южная Осетия. Югоостинский журналист Мадина Шавлохова недавно брала интервью у президента Тибилова. С его слов она рассказала мне, что между новым президентом и уходящим премьером все же состоялся разговор на тему, куда делись деньги, говорит Мадина Шавлохова.
Судя по тому заявлению, которое было сделано мне, Бровцев сказал, что деньги перечислены вот на такие-то организации, и эти организации будут заниматься восстановительными работами. Или они были перечислены тем организациям, которые уже провели эти работы. Получается так, что он его обманул.
Комитет бездомных Южной Осетии перестал существовать. Его не прикрыли, он рассыпался сам собой. Борьба погорельцев за свои права имела смысл, пока была уверенность в том, что деньги в казне есть. Но их прижимают. И была цель – заставить чиновников выполнить свои обязательства. Теперь ситуация изменилась. Чиновники сами тянут погорельцев в свои кабинеты, уточняют данные, пытаются разобраться в унаследованном от прежней власти хаосе. И жалуются погорельцам, что предшественники оставили их без средств. Эта откровенная нищета власти не придает оптимизма, говорит жительница Схинвала Зема Дзасохова. Она уже смирилась с предстоящей пятой зимовкой в палатке.
Никакой надежды у людей уже не осталось. Народ знает, что денег уже нет, никуда ходить. Лишь бы дети не на улице остались, а так меня это уже даже, можно сказать, совсем не волнует. Но боюсь, жизнь наша настолько непредсказуема, вдруг со мной что-то случится, что дети просто на улице не остались.
В интервью российскому журналу «Огонек» президент Леонид Ебилов заявил о достигнутых недавно договоренностях с Минрегионом и другими российскими партнерами, что будут изысканы дополнительные средства на восстановление разрушенных домов. Вопрос в том, успеют ли получить эти деньги и построить дома до зимы. В Южной Осетии к этому знакомству с российской коррупцией относятся по-разному. Одни говорят, что у них украли не деньги, у них украли будущее, украли здоровье и даже жизни тех людей, кто умер в палатках от болезней. Другие относятся к этому как к нашествию варваров, которое надо просто пережить. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Торгово-промышленная палата Абхазии и региональная Братиславская торговая палата Словакии стали официальными партнерами. Руководители палат подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Таким образом, Словакия стала первой страной Евросоюза, с которой самопровозглашенная республика наладила связь на подобном уровне, рассказывает Марьяна Котова.
Торгово-промышленные палаты Абхазии и Братиславы – официальные партнеры. Словакия – первое европейское государство, пришедшее на абхазский рынок. В первую очередь, по словам президента Братиславской региональной ТПП Игоря Юноса, Абхазия словаков интересует как туристический регион. Чуть более 20 лет назад Гагра, Пицунду и Сухум славились тогда еще в Чехословакии как лучшие курорты Советского Союза. Как говорит Юнос, пришло время вновь познакомиться с этим краем. Рассказывает Игорь Юнос.
Во время социализма ехал в Сочи или в Сухуми, или тоже в Пицунду за отпуском. Значит, много людей знало. И потом последние 20 лет очень много людей здесь ездит. Значит, информации в Абхазии у нас очень мало.
Сегодня Словакия считается одним из самых динамично развивающихся европейских государств, несмотря на разразившийся в Европе экономический кризис. По словам президента торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадия Гагулия, это большая удача, что к нам согласилась приехать словацкая делегация. Теперь в Европе появится не только политическая, но и экономическая информация об Абхазии и распространится в более широкие круги европейского общества, считает Гагулия.
Руководитель делегации заявил, что мы, когда сюда ехали, нас пугали, куда вы едете, в Абхазию, там ужас. А теперь, когда они своими глазами посмотрели, что здесь никакого ужаса нет, я думаю, они смогут это передать всем тем, кто их окружает, и будем развивать наше партнерство.
В ходе беседы глава Союза промышленников и бизнесменов Абхазии Леонид Осия с сожалением отметил, что на сегодняшний день выход на мировой рынок для Абхазии закрыт. Возможность сотрудничать есть только с Россией и Турцией. Но в настоящее время бизнесменов республики такое положение вещей перестало устраивать, говорит Леонид Осия.
Основное государство – это наша Россия, которая содействует нам. Небольшие контакты – это также Турция. С остальными государствами мы очень тяжело выходим на контакты. Вы понимаете, наверное, сами, что когда нет рынка, когда невозможно вывозить свою продукцию, развития производства никакого не может быть.
Словаки уверены, что у Абхазии большое туристическое будущее. Для этого у страны есть все условия. Осталось лишь привлечь потенциальных потребителей, большинство из которых, на их взгляд, граждане Евросоюза, говорит Игорь Юнос.
Страны, как Турция, те успешные, как Испания, как Италия, Хорватия, они очень много денег выдают, чтобы они миру показали своим потенциальным туристам. По-моему, это надо, чтобы тоже в будущем Абхазия тоже более серьезно с этим вопросом занималась.
Подписание соглашения о сотрудничестве торгово-промышленных палат Абхазии и Братиславы – первый этап, с которого начинается более тесное партнерство двух стран, а также укрепится дружба Абхазии и Европы. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжает нашу программу постоянная рубрика «Голоса». Сегодня Анаит Гагарян побеседовала с жителями Сухуми.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Как вы считаете, нужно ли изъять из Уголовного кодекса статью 124 «Клевета» и оставив ее в гражданском праве?
Да, эту статью вообще нужно убрать из именно Уголовного кодекса, потому что данная статья всегда будет являться методом репрессий против журналистов. Свобода слова – это основополагающее в нормальном государстве.
В России недавно вернули уголовную ответственность за клевету, а вот в Абхазии планируют ее отменить. Как вы думаете, отменят у нас?
Ну, если наше правительство умное и смотрит на Россию и понимает, что там творится, оно отменит это. Виктор.
Я считаю, что эту статью в Уголовном кодексе оставлять не нужно, ее можно перенести в Гражданский кодекс, потому что не хочется, чтобы такие журналисты, как Антон Кривенек, расследуя какое-либо дело, или если они пишут правду, например, чтобы эта правда воспринималась как клевета, и чтобы этот человек, его осуждали, и ему грозил какой-то тюремный срок или какое-то наказание. Это абсолютно неправомерно, и мне кажется, что данная так называемая клеветническая информация, она не соответствует вот тому обвинению, и все могло быть гораздо проще и гораздо справедливее. Если бы эта статья была в Гражданском кодексе.
В России недавно вернули уголовную ответственность за клевету, а в Абхазии хотят ее отменить. Как вы считаете, отменят?
Абхазия не Россия, Россия не Абхазия. У каждой страны свои законы, я думаю, что не стоит их копировать. Просто в обществе должно быть обсуждение, среди юристов должно быть обсуждение, и процесс должен быть открытый. Если общество посчитает, что нужно отменить, тогда стоит, наверное, отменить. Если нет, тогда нет. А копировать чей-то пример не стоит. Анжела Подара.
Статью надо оставить, потому что многие непродуманные граждане могут что хочешь наговорить на человека и на руководителя, и на чиновника ничем не обоснованными своими фактами. Просто сказать и все. И такой слух идет, потом гуляет. А вот таких, которые не может подтвердить, надо привлекать к уголовной ответственности. Соловьев Борис Григорьевич. Живу в городе Гудаута.
Я считаю, что статью о клевете необходимо исключить из Уголовного кодекса, так как необходимо вообще действовать в рамках смягчения уголовного законодательства. Оскорбление чести и достоинства является административным правонарушением, может быть оставлено как административное правонарушение, за которое вполне достаточно такой вид наказания, как штраф. Адвокат Хинтова Мария Геронтьевна, 27 лет.
Уголовную ответственность должны нести не только журналисты, но и люди, которые занимаются клеветой. И следить за этим надо, потому что это моральное здоровье и нравственность населения. Что касается журналистов, то это должна быть у них охранная грамота очень серьезная. Эти люди должны быть под защитой. Требовать с них должны за ответственную информацию, да, проверенную, но и защищать их надо очень достаточно напряженно. Потому что это небезопасная профессия стала. В Абхазии, может, это не так остро стоит вопрос, а посмотрите, проанализируйте Россию. А мы недалеко ушли, мы рядышком. И все, что творится там, перескакивает сюда.
Вот в России недавно вернули уголовную ответственность за клевету. А как вы считаете, у нас в Абхазии вот планируют ее отменить?
Я считаю, что должно быть и в гражданском праве, и в уголовном праве. Никто никому не дал права, скажем так, не оскорблять, не давить. Богайчук Нина Александровна, 63 года, преподаватель географии 2-й средней школы.
Такие вещи, как осуждение за клевету, они должны находиться в разряде уголовных преступлений и караться тюремным заключением лишения свободы, поскольку таким образом очень легко, как любую критику, оно свести к клевете, и таким образом людей, которые несут какие-то конструктивные предложения, их видение выдавать за клевету и тем самым ограничивать свободу своего людей. Поэтому ее нужно отнести в разряд именно гражданских правонарушений и отношение к этим людям не применять заключение и лишение свободы.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Итак, рубрика «Картинки с выставки». В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Мир в миниатюре». Этот проект охватывает почти 6 тысячелетий искусства резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях. На камеях или печатях размером всего в несколько миллиметров мастера прошлого умели разместить многофигурные композиции, рассказывает Лиля Пальвелева.
В помощь посетителю на выставке есть и привычные увеличительные стекла, и необычайно укрупненные компьютерные проекции, поскольку изображение на отдельных предметах, даже обладающий острым зрением человек, разглядит не сразу, а лишь под определенным углом, когда едва заметные тени вдруг обозначат изысканные контуры каких-то длинношеих птиц или ассирийского царя, ведущего за собой вереницу пленников. Этими крохотными вещицами, по-научному геммами, можно попросту подолгу любоваться. Но важно, что каждая из них – это еще и свидетельство истории. Послушаем куратора выставки Светлану Финогенову.
В нашей коллекции самые древние камни относятся к IV веку до нашей эры. На одном изображен лев, стоящий перед сломанным копьем, на другом стоит персиянка с чашей в руках. Вообще, древнее искусство – это искусство символов. И вот тот же лев, хотя он прекрасно передан резьбой, но он символ, символ силы, победы над слабым древком копья.
Хотя экспонаты выставки давным-давно хранятся в Музее изобразительных искусств, сейчас выяснилось, что сведения о многих были недостоверными. Слово старшему научному сотруднику геологического музея имени Вернадского Виктории Черненко.
Минералогический материал, из которого выполнены произведения искусства, выставленные здесь, очень плохо изучен. И многие годы были именно те названия минералов, которые были даны им и 50, и 100 лет тому назад, когда составлялись первые каталоги. Поэтому организаторы выставки пригласили минералогов провести определение на современном уровне того материала, из которого выполнены были произведения. Вторую задачу, которую мы поставили перед собой, попробовать определить источник материала, из которых в древние времена резались геммы. Мы доказали, что в античные времена и до 15-го примерно века нового времени единственным источником лазурита был бадахшанский лазурит, который располагается месторождением на территории Афганистана. Даже несмотря на то, где были сделаны находки. На территории Египта, на территории Малой Азии, на территории Греции. Все это был один источник. И совершенно новое открытие для нас было. Это использование в гораздо более раннее время, чем это написано по литературным источникам, замечательных агатов из Баварии, из известного месторождения Идара-Берштайн. По литературным источникам это 16 век. А мы установили, что изделия были изготовлены из этого материала уже в римское время, в первом и втором веке нашей эры.
Наряду с художественными произведениями на выставке представлены образцы тех камней, которые традиционно использовались в почти утраченном к нашим дням искусстве глиптики. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
18 августа исполнилось 50 лет, как Ринго Старр впервые выступил в составе группы «Битлз» в качестве ее ударника. Случилось это в зале Холм-Холла на северо-западе Англии. У членов группы в этом составе была лишь одна репетиция, прежде чем они появились на сцене местного садоводческого общества, где играли на танцах. Этот вечер считается датой создания классического состава легендарной группы. Рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
Историки группы «Битлз» называют первым ее публичным выступлением появление в ливерпульском «The Govern Club» 9 февраля 1961 года. Это выступление действительно было, по сути, их первым концертом, хотя происходило оно в дневное время, когда за столиками полуподвального зала небольшого клуба посетители жевали сэндвичи и пили пиво. Это выступление «Битлз» никак не афишировалось, и большинство клубных завсегдатаев понятия не имели, кто играет. В этот день администратор клуба чуть было не согнал со сцены Джорджа Харрисона из-за того, что тот был в джинсах. За это выступление Битлы получили 5 фунтов. В этот день на ударных у Битлз играл Пит Бест, их первый барабанщик. Однако рождение классического состава группы состоялось 18 августа 1962 года, когда за барабаны впервые сел Ринго Стар. Случилось это в садоводческом клубе в деревушке Порт Санлайт, где местная молодежь обычно собиралась на танцы. На следующий день Ринго участвовал в выступлении Битлз в The Cavern Club. В этот день в клубе произошла небольшая потасовка между сторонниками и противниками Пита Беста и Ринго Стара, которого знали по его выступлениям в составе других групп. Любопытно, что когда в сентябре этого же года группа прибыла в студию компании EMI для записи своего первого сингла «Love Me Do», Ринго был шокирован, когда узнал, что в студии группу ждал другой барабанщик – Энди Уайт, которого пригласил продюсер Джордж Мартин, не доверявший новому барабанщику «Битлз». Тогда Ринго Стар подумал, что настал конец его только что начавшейся карьеры в группе. На самом же деле это было началом легенды.
Рассказывала Наталья Голицына. О том, как рождалась легенда, вспоминает биограф группы «Битлз» Филипп Норман, автор, в частности, фундаментальной биографии Джона Леннона.
«Битлз» были высокопрофессиональной группой еще до того, как к ней присоединился Ринго Стар. В то время в группе на ударных играл Пит Бест, очень хороший барабанщик с очень приятной внешностью. Своим имиджем «Битлз» во многом ему обязаны. Однако именно его внешность создала проблему в группе. Джон Леннон и Пол Маккартни посчитали, что все внимание слушателей сосредоточено на Пите, и это их не устраивало. Вот тогда они и решили избавиться от Беста и пригласить на его место Ринго Стара. У Ринго было одно важное для Битлов достоинство – очень покладистый и мягкий характер. Он прекрасно вписался в амбициозный состав группы и в царивший в ней климат. В дальнейшем, когда к Битлз пришла мировая слава, Ринго Стар обычно упоминался в самом конце этого звездного состава. У каждого члена группы был свой имидж. Джон Леннон слыл интеллектуалом, Пол Маккартни – красавчиком, Джордж Харрисон считался серьезным и угрюмым парнем, а Ринго Стар был кем-то вроде бесхитростного простеца. Надо сказать, что Джордж Харрисон, который также находился во втором низшем разряде в группе, не хотел с этим мириться. Он всегда чувствовал себя изгоем. Трудно поверить, что один из Битлов страдал из-за того, как его воспринимает публика. Он считал, что его вклад в музыку группы недооценивается, что его заслоняет выдающийся двойной талант Джона Леннона и Пола Маккартни.
Вспоминал биограф группы «Битлз» Филипп Норман. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Imagine.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.